творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Марина Миронова. Вот сегодня хотим поговорить о том, что же такое документальное кино. Есть ли вообще православное кино? Вот, или это такой миф? И если человек берет, например, в руки сам по себе такой вот обычный человек, не профессионал, берет в руки камеру или там телефон и снимает, запечатляет сегодняшний день, то будет ли он считаться документалистом? Вот мы сегодня об этом и об всяких разных секретах документального кино, надеюсь, интересно, поговорим с нашим гостем, кинорежиссером. Вот, можно сказать, что он стоял у истоков православного кино, художником Борисом Григорьевичем Криницыным. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
Здравствуйте.
Приветствуем вас. Вот, я хотела задать сразу вопрос. Вот, как вы думаете, действительно, сегодняшние молодые люди или не молодые, неважно, которые снимают вот на свои телефоны или там какие-то планшеты или даже видеокамеры, запечатляют сегодняшний миг, мгновение запечатленного времени на сегодняшний день. Можно ли это назвать вот документальным кино? Или есть какие-то вот все-таки, ну что ли, особые какие-то вещи в документалистике?
Ну, начнем с того, что можно это считать кино вообще.
Угу. Вот. А многие ведь считают, думают, что они сняли фильм.
Дело в том, что кино ведь это не отражение действительности. На самом деле кино, как это ни странно прозвучит для такого неподготовленного слушателя, это удивительно символическая вещь. Символическая вещь, потому что все, что мы видим, для того, чтобы превратить в это увиденное в образ, мы должны дать увиденному содержание, которое, как бы вот в свое время сказал Гегель, то содержание, которое ему не принадлежит на самом деле. Мы сами даем содержание увиденному. И все зависит от нас. Насколько мы, как бы, от нашего мировоззрения, от наших эмоций, от нашего представления, от нашей цели, зачем мы это делаем. Потому что, ну что, вот сейчас настолько распространен, конечно, вот этот форм, этот жанр вот этого снятия на мобильнике, там, на пляжах, там, дома, праздников, там, и все. Но это не является искусством как таковым, потому что художник – это тот, который может, это на самом деле… Может быть, одно из самых трудных, хотя это трудно сравнить, наверное, из видов искусства, потому что если, допустим, художник, у него средства выражения передачи являются краски, там линия, там цвет, то есть он уже как бы обречен на то, что он изображает некий знак, и в этот знак он вкладывает свое содержание. Режиссер, обращаясь к кино вообще, для него знаком является сама действительность, и он должен действительность сделать знаком. Понимаете, вот поэтому он должен увидеть, во-первых, найти предмет, который так или иначе отражает твои мысли, твои чувства, потом абстрагировать этот предмет при помощи там, света, цвета, ракурса, ну, каких-то пространственных, так сказать, решений, чтобы превратить это, так сказать, в образ.
Борис Григорьевич, а как выбор происходит? Вот я посмотрела сегодня утром буквально ваш фильм «Пасха 45-го года». Конечно, потрясающий фильм, я под очень сильным впечатлением, но фактически ведь он собран, там отбор идет документальных кадров, да? Ну, есть хроника. Сюжет вот с маршалом Чуйковым, да? Как вообще вот, почему художник выбирает то или другое? Как это все происходит? Да, вот, как, может быть, на примере этого фильма, может, вы могли бы рассказать?
Да, и как тема возникла сама по себе, вот эта тема, и насчет сценария, потому что вы все-таки автор и сценарист, да, этого фильма.
Ну, я могу вам честно признаться, я, так сказать, с большой тревогой брался за этот фильм, потому что студии предложили вот эту вот тему, даже не сценарий, а именно тему, поразило совпадение, то, что Пасха 45-го года совпала фактически со Днем Победы. То есть, если Пасха длится неделю, то есть там, в общем,
Ну, а типа 6 мая, по-моему, была,
да,
Пасха,
в 1945 году,
и через 3 дня.
А через 3 дня уже было, так сказать, полная безоговорочная капитуляция. Вот это вот совпадение настолько поразило
историков,
руководителей студии, что они решили во что бы то ни стало этот фильм снять.
Зацепиться за этот сюжет просто, да?
Да, но когда я стал браться за этот фильм, то этих символических совпадений оказалось гораздо больше, чем вот это простое совпадение, которое бросилось в глаза. Ну, во-первых, второе совпадение удивительное – то, что 22 июня, когда началась война, это был день памяти всех святых российских, в земле российских просиявших.
Это вы сами открыли, да, уже?
Когда, да, это уже когда стал.
Это же в процессе работы, как бы.
Ну,
да, как, да,
в процессе подготовки как бы, к фильму. Потому что было известно мне лично то, что, ну и не только мне, что Гитлер, он же был связан с хиромантией, там, со всеми вот этими
мистическими какими-то, да, вещами.
Теологией разными. Его, значит, попросил рассчитать дату нападения астрологов. Вот какая дата будет наиболее благоприятной? Его назвали 22 июня. Это день солнцестояния. Они называли себя детьми солнца.
Кто они?
Фашисты. Фашистские, нацисты. Это дети солнца. Вот. И поэтому это было как бы понятно. И вряд ли, конечно, они знали, так сказать, церковный календарь, что это вот День всех святых в земле российской просиявших. Но я не увидел в этом случайности на самом деле. Не увидел в этом случайности, потому что я очень хорошо помню, когда вот еще в 90-е годы, когда храмы только стали восстанавливаться, я ездил, можно сказать, за город в полуразрушенный храм на опушке леса, там был настоятель, отец Всеволод Свешников, очень известный такой, ну, сказать, он сам ГИК закончил в свое время, такой философский мыслящий человек. И вот он так очень строго вел эти службы, и это, вот этот День памяти всех святых, это слово длилось больше 2 часов, потому что он перечислял абсолютно всех святых.
Всех.
А главное, в это время перед тобой вставало, во-первых, вставали твои друзья, знакомые, родные, имена которых.
Имя которых, да.
Да. И одновременно с этим возникала перед глазами как бы история страны. Вот Борис и Глеб, там, сказать, ну, там, Татьяна там, и так далее. Понимаете? То есть вот это вот совмещение представлений двух, реальности и истории, это было очень такое глубокое такое впечатление. И поэтому я понял, что когда в день этого нападения, 22-го, в День всех святых, то есть Гитлер объявлял войну каждому. Вот персонально, вот поименно, вот каждому объявлял войну.
Ну, это как бы такой мистический смысл этого.
Да, может, вот, вы знаете, вскрылся.
Да, вскрылся. Ну, да, вскрылся, вряд ли он думал об этом.
Конечно, ну вот, понимаете, но тут то, что он думал, и то, что как бы было как бы явлено, это тоже, так сказать, есть вещи определенные. А потом, ведь, как же, еще такое совпадение меня тоже как бы поразило. То есть 6 мая – это День Святого Георгия. То есть Георгия Константиновича Жукова, маршала, собственно говоря, победы. Но больше того, если этот день совпадает с Пасхой, то этот день переносится, празднование Святого Георгия переносится на 3 дня вперед, то есть на 9 мая.
То есть абсолютно потрясающе совпадение.
Понимаете? Вот это меня, конечно, вот эти совпадения, ну, как бы заставили задуматься.
То есть вы сначала продумывали как бы вот эту структуру, да, вот, ну, как это называется, фабула или
сюжет?
Нет, это, наверное, фабула, да, потому что это...
Ну, вот. Я не знаю точно, как это называется.
Но на чем будет
красная линия.
Я знаю только... Я очень не знал, с какого боку, собственно говоря, подойти к этому фильму.
Все интуитивно получилось?
Нет, не интуитивно, значит, был какой путь? Значит, первый путь такой, ну, как я называю, плакатный путь, когда опереться на то, что вот как только государство обратилось лицом к церкви, значит, война сразу повернулась на Запад. Но это уже как бы известные факты, что церковь перестала, гонения на церковь в это время перестали.
Прекратились.
Да, прекратились. Вот. Но это, конечно, в этом не было кинематографической составляющей. То есть не было того, что могло бы задеть, ну, то, что называется, душу человека. Вот. Но политически там можно было бы как-то об этом говорить. Второй путь, по которому можно было идти, это чудеса во время войны. Было издано несколько книг, я их просмотрел, почитал. Очень впечатляющее явление.
Что это за книги, вот интересно?
«Чудеса во время войны».
Так и называется,
да? По-моему, так, примерно так они назывались. Больше того, я вот по жизни вообще всегда очень интересовался этой войной, а тогда еще были живы ветераны, это было совершенно... Ну, сказать, естественно.
Ну, да, это близкая связь.
Да. И они сами рассказывали, люди, мне очень далекие от церкви, далекие от мистики, рассказывали об вот этих чудесах. Просто предположить о том, что вот там продавщица в универмаге, ей будет являться Богородица, вот, которую она видит реально, было трудно, что это она придумала. Вот таких чудес было как бы много.
А вот расскажите еще вот это чудо с Чуйковым. Вот меня тоже это поразило.
Ну, да, как вот понимаете, вот но этот путь я тоже отверг, в нем не было обобщения. В нем не было обобщения, потому что все-таки было, ну, как бы, грубо говоря, заказ Пасха 45-го года. Но материалов по этой теме не было никаких, потому что, конечно, 9 мая, сама по себе победа, она, конечно, затмила Пасху, как церковный праздник, и она там широко, конечно, так не отмечалась. Единственное, что вот у меня, когда я уже просматривал материал, были за много-много лет забвения, были съемки вот в храме Еловском соборе, вот отмечалась Пасха 43-го года, как раз вот после Сталинградской битвы. Это чувствительность пленки была удивительно низкой. Туда свезли всю аппаратуру световую, которая была на Мосфильме. В общем, снимали лучший оператор. Но это, конечно, вот эти съемки настолько выразительны, они выразительны по мастерству исполнения, вот операторскому. Они выразительны по тому скоплению людей, которые там были. И потому, насколько жива была, собственно говоря, сама вера в это время, несмотря на все гонения, конечно, это удивительная вещь. Вот то, что, собственно говоря, у меня было из материала.
А мне вот очень в фильме понравилось как раз, что там нет чудес, но там есть вот эта потрясающая метафора, вот эта молитва, которую Чуйков всю войну пронес в своем партбилете. Вот это настолько цепляет.
Я хотела попросить рассказать про чудо с Чуйковым.
А чудо с Чуйковым там... была, я не помню.
Ну, там то, что он стоял, вот когда была бомбежка, минут 15 это была жуткая бомбежка, он стоял вот так вот с кулаками, вот от этого.
Это
ужаса.
Сын его рассказывает.
Это сын рассказывает, но о нем. Да, о нем же, о самом Василии Чуйкове. И что это самое, когда уже вся эта бомбежка закончилась, а стена, на которой он вроде бы якобы облокачивался, она была вся разрушена, а он один остался живой. Это же тоже вот чудо.
Но, понимаете, у этого чуда есть какие-то, ну, как вам сказать, реальные основания, если можно так сказать.
Вот расскажите об этом.
Вот когда вот это была выставка, и там был стенд о Чуйкове, там был сам Александр Васильевич Чуйков, скульптор. Вот. И меня поразил факт, когда я рассматривал этот стенд, как бы такой... что в каком-то 2007 или 2005 году, 2000, я не помню точно, была открыта планета новая. И эту планету назвали Чуйкове. Я точно знал, что планеты нельзя называть по международным правилам именами полководцев. Иначе милитаризированный был космос у нас бы полностью. Нельзя. Вот. Но в то же время без названия планеты, как правило, предлагает тот, кто... открыл эту планету. Или, по крайней мере, дает согласие на это дело. И вот в честь матери Чуйкова. Ну, так почитал немножко о матери. Ну, так вроде как ничего особенного. И там, значит, тут и как, ну, так сказать, основание не дала закрыть церковь. Я читаю, 37-й год. Что значит не дать закрыть церковь в
1937 году?
А вот возникает, кстати, вопрос, как она не дала закрыть церковь?
Что она тоже сделала? Наверное, чудо какое-то.
Нет, это чудо веры. Это просто, это вот, что значит не дала закрыть? Значит, как реально это произошло, как она не дала реально? Она из... Не помню, вот, как это назывался, вот этот
пригород. Ну, имела какую-то внутреннюю смелость,
она,
и мужество противостоять
она
этому.
Она пешком более 100 километров пошла в Москву. Угу. В Москву подошла к Кремлю и стучится в эти Спасские ворота. Ну, это семейное такое.
Это подвиг.
Семейное предание, так сказать. И я не стал очень его, я, так сказать, до конца раскапывать, но вот так, как мне это все передавали. И стучится в эти ворота изо всех сил. Бабка, тебе чего? А я, мол, вот мать Чайкова, вот, и хочу пожаловаться там на то, что церковь нашу закрывают. А что такое Чайков в это время? В это время Чайков в Китае с секретной миссией разведчика, ну, настолько... ну, как вам сказать, значимой миссии, чтобы не дать Японии вступить в войну. Угу. Понимаете?
Да.
Вот. Это вообще наши вот эти полководцы победы, это что-то удивительное. И самый вот этот такой самородок по себе, угу, парень из деревни, восьмой сын там из 12, там, понимаете, вот. Ну, конечно, ее просто не могли не принять. Просто это такой уникальный, надо что-то с этим делать. Вот. Ну, и там говорят, что она добралась до Молотова. Я уж не знаю точно, не могу говорить, но вот по семейному преданию как-то так. И это не могло не дойти до Сталина. Она ему тоже рассказала, вот ничего, стоит церковь, никому не мешает, что ее закрывать? Ну, примерно как-то так. Вот. И... Потом тоже из семейного предания, там как-то уже, наверное, уже через Чайкова самого, когда Сталин уже в 1942 году выбирал полководца 62-й армии, которая, на которую возлагались колоссальные надежды, просто, вот, чтобы не дать немцам прорваться к Волге, он долго выбирал и вспомнил об этой матери. И если он подумал, что если мать такая стойкая, значит, ее
сын-то
будет так стоять, и, в общем, в этом не ошибся. Но меня поразила вот эта вот реальность, ну, как бы, священного писания. Реальность священного писания, потому что это совершенно повторяющий...
Как в писании, да, Авраам, да?
Да, подвиг Авраама.
Ну да, она рискнула всем фактически, да?
Подвиг Авраама.
Неизвестно, чем кончилось.
Послала своего сына, как Авраам послал своего.
Дело в том, что вот этот подвиг Авраама, он как-то все время существует со мной лично по жизни. Потому что всегда, когда я поступал так же, как Авраам, несмотря на какое-то отсутствие логики житейской, несмотря на невероятность вот этого действия самого по себе, отрицающее все условия, там все, вот просто вот так вот, вот я, Господи, как Авраам сказал. И тогда я всегда оказывался прав. По жизни.
То есть, ладно,
но решиться нам,
эту,
да,
но
вот этот,
да?
Вот эту, переступать эту черту всегда чрезвычайно трудно, всегда кажется, что есть какие-то возможности, там, житейские условия, уловки, когда можно вот этот вот напряжение обойти.
То есть ты когда идешь как в бездну,
как в бездну, как вот просто,
верой,
вот,
да?
Да, вот абсолютный, вот это для меня полный, абсолютный образец веры. Вот, поэтому и вот эта реальность священного писания, реальность, она вот, вот она с нами, она не где-то там в трактовке теологов там, или как называются люди, которые Библию трактуют. Вот. И она была ясной, в общем-то, женщиной, она не была каким-то фанатиком.
Ну, потому, то есть, что... получается, смотрите, извините, я вас перебью, то есть вот все-таки Господь отвел руку смерти от ее сына благодаря тому, что мать вот настолько глубоко верила и была смелым, мужественным человеком, которая пошла на подвиг, даже в то время, так скажем, вера, это была на грани, как вы вот говорите в фильме, на грани жизни, да, так скажем, равноценно, ну, то, что жизнь, как говорится, будет окончена для тех людей, которые верили. И вот, наверное, за счет этого, да, все-таки конечно, случилось это чудо, что сын ее был жив, конечно, остался жив.
Потому давайте что все друзья Чуйкова в это время уже сидели вокруг mm-hmm. него, уже все сидели. Даже вот, и это просто было неминуемо. Неминуемо. Это просто было вот такое реальное, реальность какого-то чуда. Но, конечно, уже теперь было ясно, что после вот этого чуда на нем должен уже быть какой-то особый Божий знак.
Да, знак какой-то.
Это не могло уже просто так пройти.
Давайте вот такую оставим интригу и сделаем небольшую паузу. Друзья, у нас в гостях сегодня режиссер и сценарист Борис Григорьевич Криницын. Мы говорим о документальном кино. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. А мы через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, у нас в гостях режиссер и сценарист Борис Григорьевич Криницын, и мы говорим о документальном кино, о секретах, а вообще о том, как оно рождается, как происходит этот процесс. Вот, в частности, мы говорили о фильме «Пасха» 1945 года. А в каком году этот фильм снят?
Знаете,
2000-х уже там
да,
где-то, да?
Да, я не могу вам точно сказать это.
Меня просто поразило, что относительно недавно он снят, но... Да. но... Как бы не, ну, да. не тогда, вот, да, да. Не 80-е, 90-е.
Ну, там получается, что ведь даже не то чтобы снят, а там. Нет, ну там есть какие-то съемки, но все-таки большей частью хроника. Мне интересно, да. нам интересно, как вы работали с хроникой, потому что это тоже особое дело. Отбор и еще. Секрет, как ожить эту хронику, то есть приблизить ее для сегодняшнего восприятия. Вот какие секреты, с чем вы столкнулись, с какими трудностями в этот период? Интересно вам услышать.
Ну, я вообще много работаю с хроникой, и для меня такой неукоснительный принцип не брать хронику, ту, которая была уже использована. То есть я должен брать хронику, ну, для чего, собственно говоря...
Это надо, чтобы очень хорошо смотреть все фильмы, которые рядышком стоят, чтобы не повторяться. Это тоже целое дело, да?
Понимаете, вот наш Красногорский киноархив, он, конечно, блестяще организован. Просто это выдающееся вот такое и художественное, и научное как бы, учреждение. И там есть специальная картотека. Вот если я беру какой-то фрагмент, из какого-то, так сказать, из какой-то хроники, то я иду туда и там по картотеке смотрю, где это
уже,
было
да?
использовано, в каких
уже.
Фильмах.
Ой, это хорошо. Это все.
Вот, поэтому в этом смысле я там, мне вот, ну... ну
можно быть спокойным.
О войне снято много фильмов потрясающих, там, потрясающая хроника и была использована. Но мой принцип относиться к хронике как к реальности. Не то, что хроника, она должна иллюстрировать мою какую-то мысль или, так сказать, подстраиваться под текст, что я категорически отрицаю.
Как бы иллюстрировать текст.
Да, да иллюстрировать такое, текст. Да. Или вообще вот у меня...
Мне кажется, это примитивно.
Из хроники текст. Можно, вы знаете, сложить абсолютно другую историю. Вот да. я сложу одну, вот другую сложат противоположную. Угу. Вот. Но для меня важно посмотреть... на историю, во-первых, это реальность истории, это зримая память человека, который это снимал, вот, человека того времени, который вот то, что он увидел сам на войне. Вот. И я как бы к хронике отношусь как к реальности того времени. И это, эта точка зрения, она позволяет заметить какие-то детали, какие раньше были незамечены. Она позволяет...
Еще соединить так кадры один с другим тоже же сила монтажа имеет смысл, да?
А вот монтаж, он как раз вот это сила, ну, как бы логики, сила развития вот твоего мышления. Угу. Развитие твоего мышления. Потому что, ну, вот как показать вот победу? Ну, уже традиционно там...
Поезд встречается да, с цветами, да.
Да, 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 все это. Нет, да, вот победу в Германии, вот все вот свершилось. Угу. Ну, все. И я понимаю, что уже такой накатанный путь, там торжества вокруг Рейхстага, они как-то, так сказать, уже не прозвучат. Я встречаю кадр, когда лошадь ест траву вокруг убитого немецкого офицера. Он бездвижим, он уже не, а лошадь продолжает жить. Угу. Понимаете? Все, вот этот вот факт уже мне показалось, что вот это не надо больше уже ничего не говорить и не кричать об этом, ничего. Вот просто вот этот кадр, он уже говорит о победе. Там потом следующий план, когда это много таких крестов. Угу. Все, и эта лошадь ходит среди этих крестов. Вот. Так что вот этот символизм, вот тут...
А мне еще понравилось, что там у вас есть и как бы, ну, закадровый голос. Да, кстати, кто озвучивает? Хороший такой голос, приятный.
Нет, но это наш замечательный режиссер, руководитель театра «Глаз» Никита Сергеевич Астахов.
Угу. Никита Сергеевич Очень Астахов. Хорошо звучит. И так
Я выбирал, точно. Когда кто будет озвучивать, мне там порекомендовали одного из актеров из его театра. Угу. Я пришел, посмотрел. И как-то мне не показался он интересен.
Что попадает туда, да?
Да, попадает для вот этого. А сам Никита Сергеевич, он такой сам по себе такой кряжистый, волевой такой человек. И упругий у него голос такой есть. Не имею, вот профессиональные дикторы, которые постоянно озвучивают, они были несколько удивлены, потому что...
Вашим выбором?
Там как он читает, потому что они увидели за этим, ну, такой дикторский непрофессионализм, потому что диктор берет, он там отмечает, прочитывает текст, отмечает себе, делает пометки, где ему вздохнуть, потому что ну, предложение должен, ну, где ему сделать паузу.
Где ударение.
Где ударение, просто вот чисто технически. Этот читает абсолютно, сказать, презирая все вот эти вот правила.
Просто по-человечески как-то, вот, естественным.
Да, да, вот он, для него это стал родным, вот этот вот текст.
Вот очень важно еще вот этот тембр голоса, да, подобрать, конечно. Чтобы он не раздражал, чтобы конечно. Он ложился на смысловую
конечно,
какую-то.
Да.
И вообще он же создает этот голос за кадром, какую-то определенную атмосферу, душу какую-то. Ваш передает смысл какой-то, да, написано. Кстати, текст. Кто писал текст?
Я писал.
То есть вы лично сами. Это большая работа. Вы сидели, вы с кем-то консультировались, с историками?
Нет.
Просто это ваши вот собственные такие, да?
Да. Ну, там нет каких-то дат особых, нет особых каких-то...
Все равно это же такая ответственность за каждое слово.
Да.
Тем более, когда касается все-таки истории. Это же очень важно.
Очень там хорошие слова в конце. Чем была Пасха вот 45-го года? Вы сказали, что она... Ну, понятно, что победа затмила как бы церковное празднование, но вот как бы чем она именно была, да, вот что под победой жизни, торжеством жизни, да, освящением, памятью о тех, кто погиб, да, но воскреснет. Там очень-очень хорошо. Не помню буквально,
там
но помню, что очень хорошие слова.
Вроде как, что у Бога все живы.
Но что именно вот что, какой-то... чем была Пасха вот для народа в этот момент, очень хорошо сказано, да.
Понимаете, когда я тоже вот, ну, готовился к фильму, значит, я определил, что такое Пасха. Пасха – это еврейский праздник, который они празднуют освобождение от пленения в Египте.
Да,
то есть
да.
Они освобождение от рабства. И в этом смысле мне было совершенно ясно, что наши с вами предки, они не захотели быть рабами, потому что покорилась вся Европа. Абсолютно. То есть препятствий никто не встречал нигде. Там Францию завоевали за 46 дней. Вот. А тут уперлись. Не захотели...
Сколько смыслов открывается вообще в вашем фильме, на самом деле, это удивительно.
Конечно. Я говорю, там совпадений очень много. И понимаю, что вот это «не захотели быть рабами» это одно из главных вот таких духовных стимулов, который вот сплотил всех. Соединил в одно целое. И еще там очень одно интересное совпадение, если говорить про какие-то совпадения, это то, что ведь первый раз заговорили о капитуляции, это вот после Берлинского сражения пришли к Чуйкову. Пришли к Чуйкову просить о капитуляции. И он отверг. Он сказал, нет, только полностью безоговорочная капитуляция. Больше никаких условий не будет. там какие-то, ну, все там с оружием, там как-то. Нет, полную и безоговорочную. Но сам факт, что вы человек, полководец, на котором был этот Божий знак, именно символически к нему пришли просить пощады.
Угу. Вот. А вот если вернуться к разговору о звучании, да, то вот вы не могли бы с нами поделиться какими-то секретами? Потому что вот приблизить вот реально хронику, я заметила, что там и музыки очень много. Как музыка выбиралась? Звуковой какой-то ряд определенный. Насколько это было сложно вообще? Как это все происходило?
Ну, во-первых, я всегда хронику оживляю шумами. То есть там камера не позволяет записывать в то время.
Ну, да. Она безмолвная, да, хроника?
Конечно, да. Она немая такая вот хроника. Вот. И я очень тщательно работаю с шумовиками, как мы говорим, с вот, людьми, которые подбирают звук. Вот там, если едет... Особенно,
телега,
я,
там,
да, вода. И если я тогда озвучивал на киностудии военного фильма, поэтому там они, конечно, точно знали. Вот это танк, этот Т-34, а это С. Этот немецкий танк, у них все эти шумы. Это, все это было, все
подборка
все,
есть.
Все
какая-то.
Точно подложено. Угу. А, вот, а, конечно, когда вот этих несут, переправляясь раненого.
Да,
уже,
там
знаю,
вода, и вот они
понимаете,
по воде.
Вот когда там просто, там же ни слов не надо, когда вот уже появился вот этот реальный плеск этой воды, и ты сцепление зрителей с экраном уже настолько через звук сильное, что
да,
все,
ты
конечно,
как бы становишься участником вот как-то, все, да? Вот, да.
Всего есть вопрос от нашего слушателя. Можно ли утверждать, что при наличии постановочных сцен киноматериал теряет свою документальную историческую ценность?
Ну, я могу сразу сказать, пока вы сейчас подумаете. Да, я сейчас, Борис Григорьевич сейчас подумает, а я сейчас быстро вспомню. Я когда тоже работала над хроникой, и я четко видела, вот военная хроника, я четко видела несколько кадров именно постановочных. Вот, сейчас отвечайте, Борис Григорьевич.
Ну, во-первых, это хороший вопрос. На самом деле он такой всегда для нас, для, в общем-то, режиссеров, работающих с хроникой, очень важный. Ну, первое, что могу сказать, уже если работаешь долго, то ну, уже умеешь отличить хронику, которая постановочная, вот, от той, которая снята в реальности военных действий. На самом деле война, как я понял, она выглядит совершенно не так красочно и так ярко, как показывают в кино. Вот. Это, вот если брать в эту военную вот эту хронику, там где-то взрыв, там кто-то пробежал, угу. кто-то там, там... Это вот составить из этих кадров ну, полную картину, допустим, боя того же, или вот перенапряжение там, солдата в это время, очень трудно. Поэтому приходится пересматривать огромное количество хроники. Вот огромное. Вот я... Ну, друг мой, Андрей Осипов, он сделал фильм тоже о Второй мировой войне с точки зрения немецкого взгляда. Вот, он...
А как этот фильм называется? Не помните?
Западный фронт. Восточный фронт.
Восточный фронт, Андрей Осипов, да?
Да, вот. Угу. И он там написал, что у него выход хроники 1 к 167. То есть 167 планов он просмотрел и взял один. Вот такую надо сделать работу, чтобы отобрать хронику, которая отвечала бы и твоей мысли, и твоему состоянию, и истории правдивой, и ответственности за нее тоже несешь очень большую, на самом деле. Вот Марина правильно сказала, что в каждое слово, которое ты там сказал, и каждый кадр, который mm-hmm. ты там, ты несешь за это, отвечаешь. Вот. Но в то же время, но не всегда приходилось операторам находиться вот в этой гуще, mm-hmm. не всегда можно было... сказать, зафиксировать это, не надо забывать, что кино – это все равно как бы государственное искусство. И вот надо дать в киножурнал взятие там Вязьмы, ну, к примеру, да? Ну, надо взять, ну, что сделать? Поэтому там обращаются там, к солдатам, значит, вот то, что было в реальности на самом деле, когда они бежали, бежали оттуда туда, вот захватили этот там мостик, вот, ну, там, сказать, командир обращает, давайте надо, надо, ну, что, конечно, надо.
Запечатлеть.
И они, да, и они снова пробегают, вот потому что они бежали там.
Во время войны?
Да,
да, да, да, да. Так делали?
Конечно, делали, можно
сделать, это точно
как. Пробегают там это, да, и вот это как бы, ну, это не имитация. Это... Ну,
то есть они на самом деле реальные вещи-то вот
они, они проживают
снимали.
Второй раз то же самое, что они проживают.
Да, все то же самое, все. Понимаете, это как бы имеет вот, смысл. Да,
вот они... если там сбивают самолет, там второй раз, конечно, ну, да. уже это не передашь. Не, да. Это уже так не
подстроишь. Ну, я вам скажу, знаете, что как сейчас быстро договорю, Маш. Я когда тоже искала вот хронику и тоже ее монтировала, и у меня два кадра вот ну никак не монтировались. Хроника. Я думаю, почему не монтируют? А потом я поняла, я присмотрелась. Один кадр был постановочный. Причем сразу это непонятно было. А при монтаже я четко поняла, что это вот...
Ну, у нас очень быстро бежит время, поэтому я хочу немножко на другие фильмы переключиться. Я просто прочитала названия ваших фильмов вот 90-е годы. «И крест свой бережно несу, претерпевший до конца, слово о Софии, летчик от Бога». То есть мне очень стало любопытно вообще, что это за фильмы. И понятно, что они тоже все вот на... живом священном писании, да, на живом слове Божьем как-то связаны, видимо, с этим. И что это... Ну, я понимаю, что сейчас подробно обо всем не рассказать, но все-таки, может, об одном каком-то фильме или о нескольких?
Ну, я, наверное, просто скажу, ну, о христианском мышлении. Просто фильмы, они не обязательно могут быть связаны с изображением там церквей, богослужения, там... присутствие священников в кадре. А, понимаете, дело в том, что вот это, и это касается, опять-таки, того фильма, про который мы сейчас с вами говорим, о Пасхе 45-го года, о том, что для, я бы даже сказал, для русской цивилизации альтернативы христианскому мышлению нету. Просто нет. Независимо от того, ходит человек в церковь, ну, он, действительно, он как бы сознательно он, сказать, верит. Даже если он, как во времена вот этого атеизма, когда вот, во время войны или перед войной все так насаждалось, вот это вот альтернатива христианскому мышлению, то есть любви, жертвенности, терпению, сказать, прощению. Вот этого нет для нас, для нас. Понимаете, в чем дело? В отличие от, допустим, западной цивилизации, где в край угла ставится сверхчеловек, то есть герой. Человек и Бог, как сказал Достоевский. Mm-hmm. Понимаете? На самом деле вот всякая война – это столкновение цивилизаций. И вот это... вот это столкновение русской, вот, христианской цивилизации с цивилизацией европейской, потому что вот этот нацизм, фашизм – это какая-то крайняя форма именно вот этого, ну, сверхчеловека, героического мышления, когда, ну, герой-победитель.
Но все-таки основы Европы тоже христианские,
конечно,
поэтому так нельзя
говорить,
наверное, про всю Европу. Да?
Нет, я говорю, это крайняя форма.
Крайняя форма,
это
да.
крайняя форма, потому что, конечно, вот это вот героическое мышление Европы, она дала потрясающие всходы, сказать, личности. И в том числе, ну, который оказал и на нас огромное влияние. Но вот там не мог появиться Раскольников в их литературе. Там все-таки появился Наполеон. Вот. Поэтому для нас вот это мышление, оно просто не имеет альтернативы. Вот в чем дело. И поэтому... и режиссеры, которые как бы, ну, называются там в православном кино, что бы они ни снимали, вот они вот снимают про оленей там как, но уже взгляд на мир, он уже
иной. Да?
Иной. Вот. Он взгляд, просто другой взгляд. Но вот «Летчик от Бога» это фильм о нашем выдающемся военном Майданове, который погиб в Чечне. Там нет вот такого вот, как бы вот, ну, грубо говоря, лобового мышления нет. И сам он из Казахстана, у него он, отец немец, мать казахская. То есть там не было таких вот, как бы сказать вам, православных, таких глубоких корней. Хотя там, в конце концов, он все-таки приходит к какому-то пониманию веры. Вот.
А вот если вот этот фильм взять, например, «Россия, которую вы сохранили», интересно, вот о чем этот фильм, как вы можете определить, какая-то главная мысль или идея вот этого фильма? Причем он построен же полностью на хронике, вообще полностью. То есть там нет ни одного снятого кадра. Да? И он довольно большой, он 50 минут формат.
Да.
И это такой огромный диапазон выбора, и как это все соединить. Вот если главную мысль сказать,
там,
о чем вы хотели сказать?
И там еще главное, нет текста закадрового.
Да. Это вообще удивительно.
Я не видела, но теперь хочу посмотреть.
Да, 50 минут, одна хроника. Без закадрового голоса и только вот эти вот плашки, да, с надписью,
да,
ну, старинные.
И то
да?
меня заставили.
И то заставили. Скажите, какая главная мысль этого? Вот Россия, которую мы сохранили. Мы что-то сохранили или мы все-таки уже все потеряли?
Я помню, вот был один из просмотров этого фильма, и там один батюшка опоздал. Опоздал, он пришел, уже фильм шел, и потом он мне уже, когда фильм закончился, он мне сказал, вот, я очень давно ждал именно такого фильма, я, говорит, посмотрел два плана, и все понял до конца, в чем смысл фильма, зачем он сделан, и он так сказал, вот, это страна, в которой разлита благодать. Вот это, если это слово как-то вам понятно, то это действительно так. Несмотря на все горести людские, какие могут быть, там, катаклизмы, там, пожары, там, наводнения, там и все прочее. Но вот и эта хроника, она очень четко, вот это присутствие очень четко делится. Вот до войны. Вот.
До Великой Отечественной?
До 14-го года.
До 14-го
да.
года.
И уже после этого. Уж не говоря про 20-е годы.
Понимаю.
Это абсолютно другая эпоха. Вот чисто зрительно. Абсолютно другая эпоха. И были планы, которые мне вот, ну, по логике моего фильма, мне очень недоставали. И я видел эти планы в 20-е годы, например, зоопарка. Например, там не зоопарк, который снят точно в это время.
Московский зоопарк?
Да, Московский зоопарк. Это абсолютно другое уже мышление. Вот ушло что-то, вот из страны ушло, что-то уже исчезло.
То есть контраст до революции, да. И после революции.
Вот, да, вы знаете, несмотря на то, что, в общем-то, я хотел снять такой же фильм и о 20-х годах.
Угу.
Чисто хроникальный, там уже там другие.
Интересно было бы очень.
Ну, просто уже как-то
не задалось.
Не дали мне.
А вот у вас есть там такая вот надпись: искусство утверждает, что ты живешь, пока тебя помнят. Как вот это? Вы согласны с этим, что искусство...
Нет,
ты живешь, пока тебя помнят, искусство.
Нет, но понимаете, искусство. Все, как бы сказать, это такая земная жизнь. Жизнь художника, она на этом... И, собственно говоря, художник... Ну, есть художники, я знаю, которые по истории, сказать, очень боялись смерти. Они совершенно не... Вот, ну, Тургенев, например, он очень боялся смерти. Но понимание того, что весь ты не умрешь, ему вот этого состояния облегчало, как вот... Пушкин написал. Mm-hmm. Вот, понимаете, mm-hmm. вот это состояние, это борьбы со смертью.
Еще один вопрос от нашего слушателя. Что недопустимо и неуместно показывать в документальном кино, и кто определяет эти рамки?
Я считаю, что недопустимо и совершенно неуместно показывать не только в документальном кино, а вообще в кино это эротику и порнографию. Вот эти темы, они полностью убивают кино и убили на самом деле игровое кино, потому что наличие этих сцен – это, понимаете, эротическая реакция и эстетическая реакция, они идут совершенно в разных направлениях. Как вот, собственно говоря, об этом и сказал Шопенгауэр. Он сказал, что эстетическая реакция – это максимально противоположная реакции сексуальной. Максимально противоположная. Поэтому это на самом деле, вот как вот, Марин, ты еще застала, с пленкой работала, mm-hmm. вот, Это как засветка такая идет, вот идет кадр, а потом засветка. Тебе бьют по глазам, а потом ты должен уже какое-то время после этой засветки опять-таки прийти...
Настроиться как-то снова, да?
Настроить зрение и сознание на продолжение как бы фильма. Вот и я считаю, что это первое, что, конечно, но я уже не знаю, насколько это возможно, но, по крайней мере, без этого обходиться совершенно можно. Ведь раньше же показывали очень сложные отношения между мужчиной и женщиной без вот этих вот планов. Потом, конечно, я думаю, что планы, конечно, вот такой жестокости, они тоже очень мешают, поэтому вот в том же вот очень мне понравившийся вот этот фильм Андрея Осипова «Восточный фронт», там в конце казнь. Это американские съемки, казнь.
На электрическом стуле?
Нет, через повешение. Uh-huh. Я не стал смотреть. Uh-huh. Ну, как хотите. Yeah. Я не стал смотреть.
Хроника,
это реальность, это не придуманность, uh-huh. ничего. Это просто вот казнь через повешение вот этих нацистских преступников. Понимаете, uh-huh. я тоже задумываюсь, надо это. Ну, конечно, вздрог очень сильно идет, такое перенапряжение.
Ты начинаешь... как бы не художественной природы этот шок.
Абсолютно верно вы сказали. Это не художественная природа. А документальное кино, несмотря на то, что вот эта грань между реальностью и экраном, она как-то очень размыта в документальном кино, она, можно сказать, стерта, потому что все относятся к этому как к реальности, как к продолжению вот этой жизни, которую он видит и которая его окружает. И поэтому все-таки мы должны беречь, я думаю, так. Потому что даже вот в этом фильме «Пасха» 1945 года я там посмотрел вот эти кадры от этих концлагерях. И там,
там просто без слез нельзя смотреть.
Там просто я понял, что... нельзя делать такое как бы сладковатое кино, поэтому я вел вот эти вот... скорбные планы.
А вот смотрите, между прочим, через вот эти кадры ужаса, да, вроде бы, казалось бы, мы же смотрим, это ужас. Но, тем не менее, через этот ужас мы тоже как-то, что-то с нами происходит. Вот у меня, например, было чувство стыда. Вот, честно говоря, еще, кроме ужаса, еще чувство стыда за то, что мы сейчас вот так вот мирно и жируем, можно так сказать, в наше время, а тогда люди вот с таким горем. Вот. То есть вот все-таки имеет иногда смысл вот смотреть какие-то ужасные кадры для того, чтобы как-то переоценка ценностей какая-то была, потому что она иногда стирается. Да, может быть. Но опять же таки все на грани. Все вот художник должен чувствовать, да?
Ну, я против этих планов.
Еще у нас осталось очень мало буквально времени, 3 минуты, даже 2,5. Минута всего. Хотела спросить, почему Толстой возник в этом фильме и почему Андреев? Не знаю, если за минуту сможете сказать, почему эти два персонажа вдруг возникли в фильме о России, которую мы сохранили?
Ну, во-первых, как бы художники – это часть времени, часть общества того, которые представляли нацию. Кадров, снятых писателей, художников, считанные во всей этой хронике. Почему? Потому что там в помещениях снимать было нельзя, не хватало пленки, снимали только как бы на улице. Вот, поэтому там были...
Почему именно Толстой-то? Вот
я потому как я... Потому что сохранился кадр.
Я думала, смысл какой-то особый.
Что осталось, то и показали. Ну что ж, спасибо огромное. Вот, к сожалению, мы должны обрывать.
Буквально я хочу сказать, что фильм заканчивается, мужики, вот фильм «Россия», который мы сохранили, кадром, когда мужики уходят по дороге с мешками за спиной. Это вот прям такая русская сельская дорога, и мальчик такой бежит за и там что-то так плачет. То есть тоже это достаточно так вот очень символично на самом деле. Вопрос, сохранили ли мы Россию?
Оставим этот вопрос открытым, потому что у нас уже время подходит к концу. Борис Григорьевич, спасибо огромное за встречу, за ваше такое интересное общение. У нас в гостях был Борис Григорьевич Криницын, режиссер и сценарист, и мы говорили о секретах документального кино. Спасибо всем, кто слушал, задавал вопросы. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
Хорошего дня.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.